Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! В эфире 928 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Мы транслируем беседу преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры, его работу по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние», как главные условия духовного совершенствования христианина. Сегодня прозвучит вторая часть этой работы отца Ильи Рейзмера. Затем вы услышите продолжение воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской духовной академии Марка Харитоновича Трофимчука о студенческой и преподавательской жизни в Московской духовной академии в 50-е годы прошлого века. Продолжение лекции беседы Владимира Африкановича Никитина о формировании гения священника Павла Флоренского. Эту беседу мы транслируем ко дню рождения отца Павла Флоренского 21 января. Завершит сегодняшнюю передачу продолжение чтения книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Дорогие наши слушатели, 9 января нынешнего года отошел ко Господу один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, смотритель патриарших покоев, архимандрит Илья Рейзмер. Программа «Троицкое слово» продолжает трансляцию труда отца Ильи по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». Послушайте вторую часть этой работы.
Христос, Спаситель, зная, что люди будут и после крещения грехами удаляться от Него, установил в Своей Церкви таинство покаяния, которое является как бы вторым крещением. На трудном поприще борьбы со грехом каждый христианин, прибегая к покаянию, получает не только прощение в содеянных грехах, но и силы для борьбы с ними. «Домостроитель жизни нашей, — говорит великий вселенский святитель, — положил с нами завет крещения, имеющий в себе образ смерти и жизни. Таким образом, отношения между Богом и христианином представляют собой завет или свободное сочетание во взаимной любви. Если христианин сознательно и свободно совершает грех, то этим нарушает свой завет с Богом. Отдалив себя от Бога, он становится недостойным и Божьего благоволения. Господь обитал в нем своей благодатью. Теперь же отнимает от него этот принадлежащий ему как христианину дар своей любви. Дух Святой, учит святый Василий Великий, не имеет общения с недостойными, хотя и сопребывает некоторым образом с теми, которые запечатлены однажды, ожидая их спасения после обращения и покаяния. Для того, чтобы восстановить общение с Богом, существовавшее до совершения греха, христианин должен, с одной стороны, возобновить в своем сердце любовь к Богу, а с другой — снискать благодать Святого Духа, изливаемую любовью Божией в сердца людей. В этом и состоит покаянный подвиг христианина. Святой Отец поясняет, что поскольку во многих местах Священного Писания Бог говорит о душе человеческой, как о своей невесте, то если душа стала вдовой по причине отпадения от Христа и отлучена от союза с женихом, Богом, надобно, чтобы она оправдалась и научилась оправданию через покаяние, возвратиться в это блаженное прежнее состояние возможно только посредством покаяния, посредством доброго изменения. Хотя природе человеческой невозможно не грешить. Однако же, учит святый Василий Великий, возможно, согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокозненного, то есть дьявола, тотчас измениться, покаяться, а не собирать зло ко злу, загладить грехи свои. Покаяние есть признание своего падения, необходимости Искупителя и пребывания в исповедании Его. Покаяние — это великий дар всеблагого Бога грешному человечеству, который усвояется людям верой в Искупителя. Вечная любовь Божия взыскивает все способы извлечь грешника из рва погибели. И если сам грешник стремится ко Христу, то он не откажется ходатайствовать перед вечной правдой о его прощении. Он спасти до конца может приходящих через него к Богу, всегда живший в езе ходатайств о них, говорит святый апостол Павел. И от собственного своего лица обещал исполнение прошения о всякой вещи. Следовательно, дверь покаяния может быть открыта для грешника. Оставлено есть и еще субботство людям Божьим. А о том, какие грехи прощаются при покаянии, не должно и спрашивать. Покаянием излаждается всякий грех, оскверненный каким-нибудь грехом, хотя в настоящее время теряет чистоту, но в будущем не лишается надежды очищения через покаяние. Поэтому не следует ни в коем случае терять надежду в победу над личным грехом. Да не отчаиваться в себе никто из провождающих жизнь во грехе, ободряет святый Отец, зная, что как земледелие изменяет качество растений, так попечительность души о добродетели может одержать верх над всякими недугами. Итак, не теряй надежды спасения, приводи себе на память написанное, что падая, восстает и отвращаяся, обращается. Пораженный врачуется, уловленный зверями спасается, а исповедующийся не будет отринут, потому что Господь не хочет смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Со стороны грешника требуется возненавидеть прежний греховный образ жизни, иметь искреннее желание выйти из греховного мрака, а также вера во всепрощаемую милость Божью. Не оставайся во глубине зол, имеется в виду свободно волевое коснение в грехах, говорит святый Василий Великий. Не отдавай себя человеку-убийце, Господь знает, как восстановлять сокрушенных. Блажен говорит в другом месте Святой Отец, кто знает внутреннюю язву свою, может прийти к врачу и сказать: «Господи, помилуй меня, исцелю душу мою, яко согрешив ти». Покаяние не должно откладывать на будущее, как часто с нами бывает. Говорят многие: «Та повзрослею или в старости принесу плоды покаяния». Так как настоящая жизнь, именно сегодняшняя, есть время покаяния и отпущения грехов. Ныне время благоприятно, ныне день спасения, говорит святый апостол Павел. Этот век, учит святый Василий, век покаяния, а тот воздаяние, этот делание, а тот отплаты, этот терпение, а тот утешение. Теперь время отстрочки, время долготерпения, время целения, время исправления. Поползнулся ты, восстань, грешил ты, перестань, не стой на пути грешных, но беги от них прочь. Когда, обратившись, восстанешь, тогда спасешься, потому что здравие приобретается трудом, а спасение — потом. Милосердный Господь, желая спасти грешника, часто призывает его к покаянию посредством земных бедствий, болезней и наказаний. Поэтому никто не трудись, говорит святый Василий, над разысканием причин явлений горестных. Для чего засухи? Для чего дожди, удары грома, пожары, наводнения? Для чего град? Это для нас, имеющих нераскаянное сердце и не прежде обращающихся, разве когда бываем язвенни. Ибо Божию человеколюбию свойственно не только насылать наказания, но предвещать их угрозами, призывая согрешивших к покаянию. Пока грешник находится в пределах земной жизни, у него есть великие возможности изменить качество своей души. Духовно возрастая, он может получить спасение. Спаситель наш Иисус Христос с этой целью и пришел в грешный мир, чтобы даровать ему спасение. Пока есть возможность, восставим себя от падения, побуждает святой Василий Великий, и не будем отчаиваться в себе, если исправимся от худых дел. Итак, есть путь спасения. Если желаем, возможно спасение, возможно исправление. Дерзай, не отчаивайся. Нет закона, осуждающего нас без милосердия. Но есть благодать, отлагающая наказание, ожидающая исправление.
Мы продолжим знакомить вас с работой архимандрита Ильи Рейзмера по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». В ближайшей программе «Троицкое слово». У нашего микрофона Марк Харитонович Трофимчук, один из старейших преподавателей Московской духовной академии, реген семинарского хора. Мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями о жизни в академии в 50-е годы прошлого века.
4 марта, в четверг, в 13 часов актовом зале академии состоялась защита магистерской диссертации протоиерея Александра Державина, 83-летнего московского протоиерея. Он более 30 лет работал над этим сочинением. Тема сочинения — «Чети именеи святого Дмитрия Ростовского как церковно-исторический и литературный памятник». На защите присутствовал патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, наместник Пимен. Защита прошла успешно. В заключение патриарх поздравил отца Дмитрия и сказал, что никакой возраст не может служить препятствием к познанию истины. Вся духовная школа, особенно учащиеся, были довольны тем, что в отношении богослужения все наладилось. С большим молитвенным подъемом совершались всеночные бдения и поздние литургии в лавре. Особенной была для всех нас служба на прощенное воскресенье. Сразу же после вечерней все учащиеся наблюдали за пострихом в монашество студента Платона и подиакона патриарха Алексия. После пострига отец-наместник, а потом отец-ректор, произнесли несколько слов о важности прощения обид и попросили у всех прощения. Затем братья Лавры и все учащие и учащиеся по очереди подходили к наместнику, к отцу-ректору и просили у них прощения и друг у друга. Все богослужения первой недели Великого Поста совершались в Лавре. В четверг, на первой неделе Великого Поста, великий канон святого Андрея Крицкого читали патриарх Алексий, отец-наместник, архимандрит Пимен, отец-ректор, иеромонах Пимен Хмелевский, иеромонах Афанасий Кудюк. Следует заметить, что все те, кто читал канон, читали и по вечерье, начиная с патриарха Алексия. 30 марта было получено известие о смерти дочери отца-ректора. Весь преподавательский состав, учащиеся и все служащие собрались в актовом зале, где после выступления протоиерея Сергия Савинского и Николая Петровича Доктусова была совершена панихида. Дочь отца-ректора преподавала английский язык в Киевской духовной семинарии. Отец-ректор очень сильно переживал эту утрату. Все ему очень сочувствовали. Когда он возвратился в академию, то очень долгое время со слезами на глазах и разговаривал, и служил, и проповедовал. С течением времени все чаще академию стали посещать иностранные делегации. Были случаи, когда они желали побеседовать со студентами. В один такой день, 18 апреля, в воскресенье, делегация из 17 английских студентов, посетив академию, пожелала встретиться со студентами. Для собеседования с ними было назначено несколько студентов, возглавил их инспектор. Вопросы в основном задавались такие. В СССР нарушаются права верующих. Мы видели многие храмы разрушены. Почему вы молчите? Если бы в Англии так сделало наше правительство, мы бы его сразу убрали. За всех отвечал инспектор. Он говорил, что никакие права верующих в СССР не нарушаются. Свидетельством этому может служить то, что духовные школы существуют, и все желающие могут в них обучаться. А что много храмов разрушено, потому что мало стало верующих и не в состоянии их содержать. У нас сейчас свобода совести. Хочешь – веруй, хочешь – не веруй. Великий пост прошел благополучно. Хорошо пели учащиеся, да исправиться на преждевосвященных литургиях. Занятия продолжались до Лазаровой субботы. С особым чувством и усиленными молитвами проходили богослужения на Страстной седмице. Необычным для учащихся было богослужение в Великую субботу. Подъем для всех был в час ночи. 2 часа ночи – начало богослужения погребения Спасителя. Пели оба хора в полном составе. Сразу же на раннюю литургию остались половина правого хора и все непоющие. Половина правого хора и все с левый хор удалились на отдых и потом пели позднюю литургию. Торжественно и радостно был встречен День Святой Пасхи. К 11 часам вечера все учащиеся уже находились на своих местах в Успенском соборе, певчие на 2 клиросах, а остальные были заняты для наведения порядка. За богослужением присутствовала английская делегация, которая стояла всю заутренню посредине храма на кафедре. Лаврское богослужение на Пасху не оставляет никого равнодушным. Еще задолго до службы все электрички из Москвы, переполнены по всем улицам города, спешили к лавре толпы народа. В основном молодежь с гитарами, с гармошками. В самой лавре, на ее территории, столько народа, что трудно пройти между ними. Даже сейчас не бывает столько народа, сколько было тогда. Вся пасхальная седмица прошла за богослужением в лавре. Первый и левый хоры пели вечернее богослужение и позднюю литургию каждый день, а остальные учащиеся в обязательном порядке должны присутствовать на богослужении только до среды. Однако многие учащиеся посещали богослужение всю неделю, так как желали слушать проповедь отца-наместника и участвовать в крестном ходе.
Это был Марк Харитонович Трофимчук, один из старейших преподавателей Московской духовной академии, регент семинарского хора. Продолжение его воспоминаний вы услышите в следующей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, ко дню рождения священника Павла Флоренского мы в программе «Троицкое слово» в прошлой передаче начали трансляцию лекции-беседы философа, ученого, доктора культурологии, кандидата архитектуры Владимира Африкановича Никитина о формировании гения отца Павла Флоренского. Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую передачу из этого цикла.
Возвращаясь к Флоренскому, есть люди, которые обладают невероятной чувствительностью и различимостью того, что окружает их. Среди поэтов это, например, Бунин. Человека с таким чувством, пониманием запахов, оттенков и превращения это в нечто более значимого в русской поэзии, наверное, нет. А вот среди философов, наверное, никто в этом Флоренского не может. В его воспоминаниях описывается вот этот 8-летний ребенок, 7-8, там, 6-летний ребенок. Море. Море было для него, наверное, самое значимое. Море и горы. Самое значимое в его жизни. Он вырос на Кавказе. Папа инженером был, дорогу прокладывал железную на Кавказе. Вообще, по происхождению, папа русский, а мама армянка. И за ним стоят там очень знаменитые армянские фамилии и роды. Да, и по виду он был. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь его портреты. Ну, есть фотографии, а есть очень известная картина Нестерова, называется «Философы». Где-то в природе двое мужчин идет. Один высокий, горбоносый монах с крестом, второй плотный мужчина, такой, который что-то яростно там мыслит или что-то. Это Флоренский и Булгаков. Нестеров посчитал их такими образцами, типажами философов. Говорят, что он вообще был очень немногословен, но зато каждое его слово – это была тяжелая капля, формула. И вот он описывает, например, его привлекли вот эти, знаете, когда солнце светит, в воде вот такие змейки, тени, и вот змейки ходят. И он посчитал их змейками живыми. Ему папа и все прочие объясняли про оптику, про игру света. Папа был очень грамотный, да, очень разумно все объяснял. Он этого не принимал. Он уже принял, что море живое. А взрослые ему черти про что разбивают это на какие-то локальные вещи. 8 лет... Он очень четко понял, что такое время. Что время никуда не исчезает. Что время – это тоже такой ландшафт, разделенный на какие-то участки, и можно прорваться на другой участок. Что никто ничего не течет. Все проходит, но и не исчезает. Он эту тему времени развивал всю жизнь. Мы сейчас тоже, в связи с тем, что мы делаем новое мышление, вынуждены пересматривать концепции времени, чем очень кардинально. Так вот, Флоренский положил основание. Это у него есть большая работа о пространстве и времени, где вот это детское впечатление, а он потом много раз возвращался к нему, он много раз описывал, что он время видел он в горах, вот эти слоистые структуры горные, воспринимал как живое воплощение времени. Что оно имеет вертикаль. И что время надо рассматривать вертикально, а не стреловидно, как мы привыкли его рассматривать. В его воспоминаниях есть куча таких вот наблюдений, очень тонких, очень красиво описанных. которые потом оказываются основаниями его трудов по пространственным, то, что он внес, и то, что вошло, в общем-то, в мировую сейчас хранилище, это его работы по организации пространства. Наиболее известное и самое понятное – это иконостас, учение об обратной перспективе. Для него очень важна была идея, что он разговаривает с миром, и мир разговаривает с ним. И о том, что мир, когда ты с ним разговариваешь, он тебе отвечает, тебе открывается дверь в вечность, ты видишь вечность. Там есть такой фрагмент, что он пишет, что он взял на руки двухмесячного сына, и вдруг на несколько там, какое-то количество там, секунд или минут, ребенок на него смотрел глазами вечности. Он через глаза ребенка видел вечность. Говорит, через пару минут все, обратно глаза двухлетнего младенца. Но в какой-то момент он увидел эту вечность. И он вот этот взгляд сделал основанием того, что вот обратная перспектива, которая во всех учебниках после Ренессанса считалась неумением и ошибкой средневековых мастеров, но если кто знает иконы, то срез книги, допустим, в руках, имеет перспективу, он не сокращается, как положено туда, а наоборот, расширяется на тебя. Он показал, что это знак того, что оттуда на тебя смотрят, что в иконе важно взгляд оттуда, если ты его понял и с ним соприкоснулся. И для него важно, что от столкновения твоего взгляда и взгляда оттуда, в иконостасе, это есть окно в иной мир. У него с детства было убеждение, что за каждым простым явлением стоит другой мир. И что к нему можно прорваться через любую вещь. Если ты открылся этой вещи, и она тебе. Неважно, это свая, и он там описывает, как там проеденная червями свая показала ему. Я тут тоже должен сказать, что у меня все время был сон с куском дерева, проеденной этими червями. Идет вода прибоя, через которую, и это была одна из вещей, которая почему-то сильно организовала мое мышление. Я просто у него нахожу те же самые вещи, что я переживал у Флоренского. Вторая идея, самая главная у него, это идея целого. Это принципиальная идея, которая сейчас разрушается технологической цивилизацией. Недавно мы там с одним гуру айтишников, который работает в Силиконовой долине и имеет очень высокий статус, обсуждали там, нам нужно для системы управления построить очень сложный экран, который построен с одной стороны на идее Big Data, а с другой стороны на смысловом уровне, на организации смыслов. Но он сказал, что айтишники до этого уровня еще лет 20 будут идти. Но он сказал, что все равно вы идете от целого, а мы никогда от целого не идем. Мы всегда работаем с фрагментами. И подтверждением для меня это... Есть такая книжка, называется «Взрыв в обучении». Это книжка о подготовке айтишников. И там четко сформулировано, никогда не работайте с целым, работайте только с фрагментами. Фрагменты можно быстро освоить и быстро забыть. Фрагментами очень удобно обмениваться с вашими партнерами. Если нету целого, значит нету смысла. Ну, это было заложено еще на заре информационного подхода, когда... Господи, с памятью. Шенон добился, чтобы на Конгрессе была принята формула. Никакое сообщение не должно нести смысла. Потому что если вы обращаете внимание на смысл сообщения, вы резко замедляете передачу смысла. Смысл должен порождаться в системе прочтения, но не содержаться в самом сообщении. То есть идея смысла стала уходить из мира. И за счет этого мир становится мертвее, а бессмысленность – это страшная вещь. есть воспоминания про лагерь, про концлагеря, и там заключенных сводили с ума за счет того, что давали делать бессмысленную работу. Например, носить камни из одного угла полигона в другой и обратно. Тяжелые камни, вы должны надрываться, а смысла в этом никакого. Так вот, Флоренский настаивал на идее целого, что именно целое является то, с чем мы должны работать, что мы должны нести. А что такое целое и что такое смысл? Смысл в нашем истолковании – это отношение тебя с некоторым целым. Если семья для тебя целая, то то, что ты делаешь для семьи, обладает смыслом. Если семья для тебя не целая, то то, что ты делаешь для семьи, смысла не имеет. И весь вопрос, что вы выбираете целым. Страну, нацию, специальность, дело, человечество. Вот мы предельным целым считаем человечество. Хотя понятно, что предельным целым является Бог или Абсолют. Но сейчас для работы с социумом мы берем человечество. У него, причем, очень интересно, у него это, так как он очень все чувствовал и генетически переживал, семья, в которой он вырос, это была уникальная семья по атмосфере, и он сам пытался это сделать, у него первичной человеческой осмысленной единицей является род. Он много времени посвятил генеалогии. Он написал большие исследования про происхождение своей семьи. Он потратил на это тьму времени. Всех предков с характеристиками описал. Он считал, что род – это есть то, что дает вам возможность двигаться дальше. Это есть та опора. Вот этот вариант для меня сложнее понять. Я вырос в советское время. Я даже не расспросил в свое время маму о своих... Я не видел никогда бабушек и дедушек, они все погибли до войны. Я даже не умудрился расспросить про них. Ну, как-то не интересовались мы этим. Я подхожу к центральным моментам. Ну, самое важное для него это было две проблемы, как он сформулировал. Проблема соотношения чувства и схемы и проблема символа. Я все-таки маленькую картинку нарисую. Я как-то выделяю человека как индивидуума. Мы все сложные индивидуумы, не схожие. Человека как личность. Личность – это состояние человека, а не его характеристика. Человек становится личностью, когда он преодолевает обстоятельства или социум. Я в жизни пару раз был личностью, а несколько раз облажался. Не смог. И когда я говорю это педагогам, они: «Вы что, ребенок личность?» Ребенок индивидуум, он не личность. И большинство людей личностями бывают, а некоторые никогда не бывают. Но есть еще один уровень, это персона. Персона – это когда вы сумели преодолеть свое «я». Это такое очень высокое состояние. И вот персона, чтобы попасть, именно чтобы попасть в человечество, надо стать персоной. Вот войти в вот этот духовный слой, надо стать персоной. А для этого нужно удовлетворить следующим требованиям. Нужно иметь вот это удивление, переживание, экзистенцию. Нужно иметь, пережить, и не только пережить, отрефлектировать, вопросить некоторые сильные переживания. Они могут быть любовные, политические, интеллектуальные. У детей таких переживаний много, но такие же переживания есть у взрослых. Я вот занимаюсь образованием, в основном не с детьми. С детьми сложно этим заниматься, потому что они не понимают еще границ, и им кажется, что весь мир открыт. Чего ты, дядя, говоришь, когда вон Силиконовая долина, то я поеду, у меня столько перспектив, какие там ограничения и самоопределения. А вот с людьми 30-40 лет, которые достигли успеха в жизни и поняли, что им это не надо, я с такими часто встречаюсь. Ну, есть у него этих миллионов. Ну, можно еще миллионы. Ну, как-то душа другого чего-то просит. Ну, многие бросаются или в благотворительность, или хобби себе придумывают и так далее. Вот у них тоже бывают вот такие вот острые переживания, которые дают толчок к образованию и возможности куда-то выйти. Вот эта экзистенция очень важна. Современная технология отрезает нас от возможности экзистенции. Превращение экзистенции в развлечение и острые ощущения в хоррорах, фильмах ужасов и так далее лишают большинство способности сочувствия. Педагоги и врачи уже пишут о том, что дети некоторые не понимают, что такое чужая боль, могут забить собаку до смерти. У них вот эта переживательная способность отрезана. Через экран экзистенция не проходит. А есть то, что называется трансценденция. Это выход за пределы, выход в тот мир. Как сказано в символе христианской веры, что Бог есть Бог, творец мира видимого и невидимого, и сил видимых и невидимых. Так это вот есть возможность прорваться туда, в мир невидимого, явленного, невидимого. И вот персона та, которая в состоянии это между собой соотнести. Причем он все время должен удерживать оба плана. Если не удержите, значит, или сплошная экзистенция и сумасшествие, или отрыв полный от земли человеческого и так далее, уход, отшельник, чего. И вот здесь схемы и символы. Здесь образы и метафоры. И вот здесь какая-то зона, где они между собой пересекаются в ваше мировидение и ваше учение. Под учением я не понимаю не тексты. Учение – это как вы ведете себя и понимаете мир. Например, сад прекрасный. Это есть реализация чего-то учения, чего-то в едине мир. Семья тоже есть. Некоторое учение ваше о том, как должно быть устроен мир. Это не тексты, где написано там, изложено это самое. Это ваше, то, что вы получили. И вот этими способностью все время ходить между экзистенцией и выходом в другой мир Флоренский обладал в высшей мере. И он строил, как я сказал, вот этот свою трансценденцию и свою экзистенцию, он построил мир. Но при этом он знал, что есть и другие миры. Вот сутью образования, вот в смысле самотворения, является создание этого мира. И там вам учитель и мастер показывает трансценденцию открывает, показывает, как работать с собой. Ничему вас научить нельзя, это ваше. Вам могут только ваше проявить и открыть. Флоренский писал, чтение философских книг ничего мне в жизни не дало. Это было скучное и ненужное занятие. И что я в конце жизни пришел к тому, чему понимал в начале, но только уже осмысленно, проработано. И в этом смысле он был персоной. Персона – это всегда уникум. И мир всегда уникален. И поэтому университет больше не является формой, отвечающей образованию в современном мире. Он университет, он универсален, он дает универсальное. Поэтому мы сейчас построили идею персоналитета, идею самосоздания вот этих вот уникальных персон. Понятно, что это нельзя сделать массово, поставить на поток. В водоразделе мысли – это одна из таких важных работ Флоренского. Проводится кардинальная мысль о том, что современная наука, современный мир, он имеет в виду начало 20 века, но это полностью относится и к нашему будущему, держится на идее иллюзионизма, потому что идет от позиции противопоставления тебя объекту. И он считает, что этот путь уже исчерпан иллюзионизма. И он предлагает термин старый, понимать его можно по-разному, идею реализма, идея работы с сутью. Вы понимаете, что-либо понять в книжке можно только, если вы сами это придумали. Еще не было в жизни ничего, чтобы я придумал и потом не обнаружил, что кто-то из великих это уже сказал. Но читая великих, вы это не увидите. Вот про суть. Это важнейшее место. Значит, работая над генезисом там, интеллектуального мира, мы поняли, что есть вечное представление мира. Это самое мощное и древнее. И Флоренский о нем все время пишет. О вещах. Есть объектное представление, объективное научное представление мира. До недавнего времени оно было самым. После него появилась менеджерская картина мира, где мир состоит не из объектов, а из ситуаций. Это другая, ненаучная картина мира. И очень смешно, как в вузах пытаются замаскировать менеджерское мышление под научное. А ситуации уникальны. Поэтому таким промежуточным стало кейс-стади, где, ну, понятно, что уникальную ситуацию все равно нельзя напялить на другую уникальную ситуацию. Вот этот автор Стокгольмской школы экономики, который написал «Бизнес в стиле фанк», ну, фамилию не помню, его приперли журналисты, ну, не журналисты, а самый интеллектуальный журнал, который выходил на русском языке, это Ригас Лайкс, рижский журнал. Значит, я хорошо знаком с его издателями, авторами, редакторами. Значит, они приперли его к стене с вопросом. Вот на MBA это что? Это то, что нужно бизнесу? Он был вынужден сказать, что 95% как минимум того, что преподается на MBA, есть лапша на уши. Потому что одно мышление замаскировано под другое и на суть не отвечает. И вот сейчас, после ситуативного мышления, стало распространяться, и очень важно, мышление состояниями. Особенно под влиянием квантовых представлений. Я дошел это совершенно без квантов, потом с физиками сошлись, оказалось, что у нас очень похожие представление о том, как работать с состояниями. И вот совсем недавно, буквально 2 недели назад, мы поняли, что над состояниями есть еще работа с сутью, с существом, с тем, что выделяется как квинтэссенция нечто, как некоторый принцип, который организует весь мир. Так вот, Флоренский это понимал 100 лет назад, почти. Мы доперли только 2 недели назад. То есть это была фигура, уникальная, которую трудно поставить в ряд. Уникумы в ряд не ставятся, они все иные. Который создал мир, который дал образцы, каким образом, глядя на нечто, можно увидеть все. Через это нечто увидеть большое целое. Вот, например, пена. В детстве его вот море, его пена заинтересовала. Пену берешь, раз, и ее нет. И он тогда понял принцип, что многие явления нельзя изучать вне их среды. Они исчезают. Отсюда все его работы о том, вот эта простая работа, которая первая мы, про лавру, значит, он работал в Троицкой лавре, большевики решили ее закрыть, и он написал большую статью о том, про памятник, что вот является архитектура. А архитектура не может существовать без света, а свет не может существовать без звука, а звук не может существовать без музыки, а музыка не может существовать без обрядового движения, а обрядовое движение не может существовать без псалмов и этих самых запахов. И он говорит, что невозможно разорвать, невозможно превратить в музей только архитектуру или только одежду. Оно существует только в целом. И вот на пену смотрел, понял принцип, потом использовал. Отсюда простая мораль. Не из книг, а из собственного опыта и осмысления можно строить свой мир. Книги являются средством оформления, помощи, особенно если вам нужно это другим донести. Ведь основная проблема строителей миров, как это, об этом рассказать другим. Если у вас универсальное, то нечего. А вот про свое своеобразие. Мы делали игры. Это там, первая игра, наблюдатели внешние, наблюдатели внутренние, описание. А там оказалось, внешние наблюдатели, кроме суеты, ничего не видят. Ну, люди чего-то там. А внутренние ничего не могут сказать внешним. Они пережили. У них восторги, у них двиги в мышлении. Рассказать про это не могут. Поэтому, если вы не хотите рассказывать другим, вам достаточно вашего внутреннего порядка и гармонии. А рассказать другим, вот это вот уже... При этом вам никто не поверит, если вы не сошли.
Вы слушали вторую передачу по лекции-беседе Владимира Африкановича Никитина о формировании гения священника Павла Флоренского. Мы продолжим знакомить вас с этой лекцией-беседой в следующей передаче «Троицкое слово». В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасения в монастырях. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы открываем новую главу, которая называется «Духовники Лавры». Иеромонахи, отец Ипполит и отец Зосима. Духовниками в монастырях, как правило, назначались наиболее опытные в духовной жизни иеромонахи, обладавшие даром рассудительности и психологического подхода к человеческим душам, способные понять состояние их, взять на себя их немощи и молитвенно помочь им. Духовником Лавры в самом начале века был иеромонах Галактион. Скончался 29 сентября 1918 года в возрасте 80 лет, пользовавшийся уважением и любовью еще в конце прошлого века, как это следует из переписки отца Кранида со своим отцом и из документов, связанных с отцом Нафанаилом, когда отец Галактион был духовником и на Петербургском Троицком подворье. До него в Лавре духовником был иеромонах Афанасий, который скончался осенью 1914 года. Осенью 1905 года Галактион остался духовником только богомольцев, а братью передал иеромонаху Ипполиту Яковлеву, который вскоре стал и духовником Академии. Сергей Александрович Волков вспоминает: Когда я, поступив на первый курс, услышал о нем, то есть об отце Ипполите, от своих студентов-монахов, то полюбопытствовал, в какой академии он обучался. Мне сказали, что у него только семинарское образование. Я очень удивился, как духовником не только студентов, но и профессоров может быть монах-простец, и сообщил свое недоумение своим друзьям. Они меня познакомили с монастырским старчеством, о котором я читал в романе Достоевского «Братья Карамазовы», будучи еще наивным гимназистом, и поэтому не сумел не только оценить, но даже маломальски понять его. «Вот погодите», — говорили мне монахи, — «побывайте у него на исповеди, и тогда поймете». Вскоре наступила первая неделя Великого Поста. Я исповедовался отцу Ипполиту, рассказал о всем, что меня волновало и смущало в новой обстановке, и вышел от него успокоенный, с ясной душой. Тут я понял, что кроме обычного богословского подхода к религиозным вопросам, ко всей религиозной жизни, есть особый духовный подход, несравненно высший и благодатный. Отец Ипполит так ласково расспросил меня о всех моих треволнениях, так глубоко понял все и так просто и благостно разрешил все мои недоумения, что я был просто поражен. Чувствовалась в его словах высшая мудрость человека, руководящаяся не только разумом, но и сердцем, и тою силою, которую иначе и не назовешь, как великое в малом. Отец Ипполит до конца дней Академии оставался ее духовником. Я всегда вспоминаю о нем, когда прочитываю Достоевского и Лескова. У первого мне его напоминает старец Зосима, а у второго – митрополит Филарет Амфитеатров и священник Захария Бенефактов в соборянах Лескова. Отец Ипполит был человеком весьма одаренным во многих отношениях. Был, очевидно, очень хорошим рисовальщиком. От него до наших дней сохранились и отдельные орнаменты с четко сделанными очень сложными узорами, и даже альбомы с его рисунками, который сначала достался его духовному сыну, отцу Михаилу Ежову, а затем духовному сыну последнего, Дмитрию Прохоровичу Пронину. Дошел до наших дней и акафист об усопших, составленный отцом Ипполитом. Его переписала в 1955 или 1956 году Александра Сергеевна Домбровская в селе Черни Тульской епархии, где служил отец Михаил Ежов, о котором скажем далее. Отец Анатолий Новиков, скончавшийся в 1993 году, настоятель Петропавловской церкви в Лефортово, читал его Великим постом. По очень скупым сведениям, дошедшим до нас в пересказе духовных преемников отца Ипполита, он был весьма мудрым и даже прозорливым батюшкой, а последние годы немного юродствовал, был блаженным, как говорят в народе, и ходил босым. Не исключено, конечно, что это предохраняло его от ареста. Он мало с кем разговаривал. «А то возьмет да отгонит от себя, если какой человек придет», — передавала Александра Сергеевна, духовная дочь отца Дмитрия Тихомирова. Последний, вероятно, в начале 20-х годов, по благословению отца Ипполита, принял от руки патриарха Тихона вместе со своей матушкой Ольгой монашество с именем Дионисий. Этого отца Дмитрия, возможно, еще до пострига отец Ипполит благословил отчитывать бесноватых. Другого своего духовного сына, Михаила Ежова, вдовца, он благословил жениться фиктивно на одной девице, Елизавете, пролетарке по социальному положению, которая потом стала номинальной хозяйкой в его доме, когда тот стал священником. И благодаря этому он смог вернуться из ссылки, так как у него был свой угол, где он мог прописаться. В Пушкино, где проживала эта Елизавета, было не менее 10 таких же девиц, как и она, духовных дочерей отца Ипполита. Целая плеяда была, по словам Нины Григорьевны Прониной. День отработают, а всю ночь идут пешком к преподобному Сергию. Из Пушкина пешком шли. И до утра к ранней обедне поспевали. Один раз разбойники гнались за ними, и их батюшка больше не благословил пешком ходить. «Ездите на поезде». Одна из них, Татьяна, молилась преподобному. «Преподобный отче Сергий, что мне делать? В монастырь мне неохота, дисциплина. Замуж неохота идти под начало мужа, а Господу служить хочу». «Вижу сон», — говорит. Преподобный Сергий поднимается из своей рати, как живой, и говорит: «Ты меня спрашиваешь? Ничего не надо делать, только замуж не ходи». Я, говорит, обрадовалась. Нас было там 12 или 15 дев, и мы работали в храме. Все делали, обслуживали свой храм, кому-то помогали, и родным, конечно, детей нянчили. Для Господа жили, себя в жертву приносили. Упомянутая уже Елизавета, по отчеству она Григорьевна, вспоминала, что отец Ипполит не только сам ходил босиком, но и одну из своих дочерей, блаженную Катеньку, тоже благословил ходить босой. «Только ты смотри, — говорит, — обувайся для вида, одевай боты, чтобы не было видно». Она в пелеринах на босу ногу ходила, а резина ведь еще больнее для ног. Она прозорливая была. Ради подвига она столько лет санитаркой бесплатно работала, за самыми тяжелыми больными ходила. Третья духовная дочь, Поленька, упав, сломала бедро. Ее взяла скорая помощь, хотели делать операцию, но отец Ипполит не благословил, а велел взять ее домой, чтобы Катенька ухаживала. «Тебе польза, ты будешь страдать, а тебе польза, что ты будешь ухаживать за ней». Она была лежачая лет 20, и за ней Катеньку ухаживала, рассказывала одна из духовных дочерей отца Ипполита. По словам Сергея Александровича Волкова, после закрытия лавры отец Ипполит проживал в Посаде в частном доме. Вероятно, в мае 1928 года, когда власти решили очистить Сергиев Посад от черносотенного элемента и арестовали 80 человек, среди них было 8 лиц из белого, 18 из черного духовенства и 12 активных церковников, то пришли и за отцом Ипполитом. «Ну что ж, мы тебя, старик, заберем». А ему в это время было около 74 лет. «Знаете, дайте мне одеться, я пойду оденусь. А то что же, я босой, разденши, я замерзну. Подождите здесь, а я пойду оденусь». Он вышел, и с тех пор они его и не видели. Он черным ходом пробрался и ушел. Со слов блаженной Кати рассказывала Александра Сергеевна. Потом он скрывался где-то на чердаках у своих духовных. Его искали, но не могли найти. Скончался он 22 ноября 1937 года и похоронен на Никольском кладбище. И 17 октября 1970 года его прах при участии архимандрита Кирилла Павлова из Троицы Сергиевой Лавры был перенесен на кладбище Северного поселка в тогдашнем Загорске, одновременно с перезахоронением старца Черниговского скита отца Варнавы. Они и были теперь похоронены рядом, найти их могилы нетрудно. Редки пока на их могилах богомольцы и почитатели этих двух старцев и молитвенников. Но не зарастет и к ним народная тропа, поскольку верим, что их молитвенное предстательство за нас, грешных, будет услышано на небе, а они со временем будут прославлены на земле за свою подвижническую жизнь. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 928-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.